радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов в ближайшие 55 минут. Следственный комитет будет добиваться лишения Ильи Пономарева депутатской неприкосновенности и возбуждения против него уголовного дела. В Санкт-Петербурге расследуют нападение на активиста «Синих ведерок». По одной из версий, нападавшими были сотрудники ГИБДД в штатском. Мария Алехина за два дня до суда по условно-досрочному освобождению успешно оспорила в суде еще одно взыскание, наложенное на нее в колонии. В Кирове продолжается суд над Алексеем Навальным. Итоги первого дня вещания общественного российского телевидения. Будет ли оно честным и независимым? Московские власти выступили против установки памятного знака на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. А также возвращение Жерара Депардье в Саранск и победа сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею. Ну, начнем нашу программу с новостей кампании по преследованию независимых НКО в России. Социологический Левада-центр получил предостережение прокуратуры. В нем говорится, что деятельность центра, социологические исследования и публикация их результатов является политической, а, следовательно, Левада-центр, как институция, получающая зарубежное финансирование, должен зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Директор Левада-центра Лев Гудков рассказал «Радио Свобода», что его организация, вероятнее всего, будет вынуждена прекратить свою деятельность.
Ну, мы получили из прокуратуры предостережение, где перечислены те виды деятельности, которые с точки зрения прокуратуры являются политической. А поскольку мы получаем финансирование или получали финансирование в виде там грантов, пожертвований, и мы выполняем разного рода заказные работы для иностранных партнеров, то, соответственно, мы, как написано в этом предостережении, обнаруживаются обстоятельства, способствующие нарушению российского законодательства. То есть это публикация данных опросов, их комментирование в средствах массовой информации или публичных семинарах, это публикация статей в нашем журнале, в ежегоднике и так далее. Вот. Это теперь квалифицируется как вот некоторые потенциал правонарушения или само правонарушение. Ну, то есть налицо явное совершенно расширительное понимание политической деятельности и неопределенность понятия финансирования зарубежного, с одной стороны. А с другой стороны, ну, подмена исследования политики или там других вещей самой политикой. Вот, собственно, это является как бы основанием для предостережения.
Вы пишете, что теперь деятельность Левада-центра может быть прекращена. Почему?
Ну, не прекращена, а она поставлена под угрозу прекращения. Ну, потому что в этой ситуации мы не можем проводить независимые исследования. Нужны источники финансирования. Мы финансируем наши собственные программы и собственные проекты через распределение тех денег, которые мы зарабатываем в других областях. А сейчас при расширительном толковании таком любое наше партнерство, даже если мы работаем с организацией, которая здесь представлена в России, но у которой потенциально, и мы этого не можем не знать, есть иностранные источники, то мы попадаем под категорию иностранных агентов. Допустим, ну, у нас есть большое исследование, скажем, отношения россиян к судебной системе, которое, вообще говоря, финансируется от Мирового банка. Вот деньги эти проходят через Министерство экономического развития. И в этом случае это тоже может служить предлогом. То есть предельное расширение, предельная неопределенность такого толкования. Самое главное, что ставится вопрос под вопрос или делается невозможным независимые социальные исследования.
А правильно я понимаю, что социологические исследования – это такая работа, стоимость этой работы настолько велика, что говорить о каком-то финансировании народном, что называется, как, например, в случае с ассоциацией «Голос», просто невозможно?
Ну, конечно. Это очень дорогие проекты, и каждое исследование – это десятки тысяч долларов. Я имею в виду репрезентативные исследования по всей стране.
Директор Левада-центра Лев Гудков о предостережении прокуратуры, которая считает деятельность социологов политической и требует от них зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В эфире информационная программа «Время свободы». Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил сегодня, что его ведомство направит в прокуратуру материалы для лишения депутатской неприкосновенности Ильи Пономарева, депутата Госдумы и одного из лидеров российского протестного движения. Повод – гонорар в 750 тысяч долларов, который Пономарев получил за лекции в инновационном центре «Сколково». Правоохранительные органы считают эту сумму завышенной и уже возбудили уголовное дело по статье «Растрата» против старшего вице-президента Сколково Алексея Бельтюкова. Пономарев же до недавнего времени был в этом деле лишь свидетелем. Эта же история, по версии некоторых экспертов, стала одной из причин недавней отставки первого вице-премьера правительства и куратора центра Сколково Владислава Суркова. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Депутата Государственной Думы Илью Пономарева вскоре могут лишить депутатской неприкосновенности и превратить его из свидетеля по уголовному делу о хищении денег в Сколково в обвиняемого. Вот что думает об этом сам Илья Пономарев.
А дальше, в общем-то, любые действия, я считаю, какие бы они ни были, они только будут в плюс играть в политической карьере, потому что если они будут идти путем, там, грубо говоря, Алексея Навального, ну, будут делать меня героем на ровном месте. А если закроют это дело, ну, я докажу, что я, соответственно, могу защитить свое доброе имя. Ну и на самом деле этот вариант был бы правильный и для российского государства. Ему же тоже надо иногда показывать, что оно умеет быть объективным.
Экс-депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, исключенный из партии «Справедливая Россия», называет инициированное Следственным комитетом уголовное преследование Ильи Пономарева политически ангажированным. Он полагает, что Пономарев, исключительно честно отработавший выплаченные ему 750 тысяч долларов, страдает из-за своей активной оппозиционной деятельности. Из Думы, по мнению Гудкова, продолжают изгонять всех критикующих власть и участвующих в протестных акциях политиков.
Что касается ситуации сегодня в России, то еще раз подчеркиваю, начатые политические репрессии. Они пока носят такой не очень массовый, точечный характер, направленный в основном на лидеров протеста. Пономарев является одним из активных участников протестной активности. И, естественно, по всем лидерам протестного движения сегодня идут различные обыски, дела, притянутые за уши. Сегодня изгоняют из Государственной Думы оппозиционеров. Ну, мой пример, один из наиболее ярких образцов вот этой политической внесудебной расправы, которую сотворила Дума в прошлом году. На очереди Пономарев, на очереди другие яркие депутаты, которые в Думе не он. Они критикуют власть, они используют парламентскую трибуну по назначению, разоблачая нищету и убогость наших правящих кланов. И, конечно, Пономарев в этом отношении виновен перед действующей властью, поскольку он критикует, не опирая на, как говорится, на лица и должности. И, безусловно, сегодня есть еще одна очень тревожная опасность. Конечно, Следственный комитет сегодня превратился в некое подобие НКВД 37-х годов. Может быть, с меньшими масштабами, с меньшей жестокостью. Но сегодня силы Следственного комитета, посмотрите, брошены на лидеров оппозиции огромные силы. В стране десятки, сотни тысяч нераскрытых серьезнейших преступлений. В стране Кущевки, в стране коррупционных скандалов, потрясающие основы системы, когда министры, экс-министры, депутаты и крупные чиновники по уши повязаны в коррупционной деятельности. Гигантские откаты в Сочи, гигантские откаты на АТЭС. Невероятные распилы и откаты творятся в каждом министерстве ведомстве. Следственный комитет, тем не менее, заводит кучу дел. Там 4-5 дел уже никто не считает по Навальному. Я был в Кирове, это ужас, это не дело. Это вообще за это время нужно увольнять следователей и прокуроров. Заводят на Разбожаевых, на Удальцовых, на Пономаревых и так далее и тому подобное. А преследуют всех остальных. Это что за государство? Это государство правовое?
Политолог Дмитрий Орешкин крайне пессимистично оценивает политическое будущее Ильи Пономарева. При нынешней системе вернуться в действующую политику, из которой его сейчас активно выдавливает Кремль, будет невозможно.
Пономарев представляет угрозу для власти, значит, он должен быть истреблен. Поэтому карательные органы, естественно, ему пришивают уголовное дело. Много там реальной вины или мало там реальной вины, вопрос уже не в этом. Точно так же, как в деле Навального. Ты виноват уж тем, что представляешь из себя потенциальную угрозу для власти, говорит волк овечке. Соответственно, будущее Пономарева вот в данной политической системе нулевое. уже оказано давление на его мать, которая была все-таки худо-бедно членом Совета Федерации, выведена на периферию она. Но теперь давят и самого Илью. Вернуться к политике он сможет только тогда, если произойдет слом и крушение этой системы. Пока господин Бастрыкин будет зажимать его своим ведомством как можно плотнее, как можно теснее, как можно глубже, с целью не только дискредитировать, но и посадить, чтобы остальным неповадно было. Потому что все понимают, что дело ведь не в сколковских деньгах. То, сколько и как платили Пономареву, это не эксклюзивно, ничего особенно удивительного для уровня высокой политики и высокого бизнеса. И масштаб тоже вполне представляемый. Но это работает, во-первых, на воображение общественного мнения. Надо же, сколько денег, какая чертова прорва. Денег ни за что, подумаешь, языком поболтал.
Дмитрий Орешкин с сожалением дает прогноз о том, что будет дальше с Ильей Пономаревым. Скорее всего, дело против него доведут до суда и признают его виновным, считает эксперт. Он будет находиться в политическом ауте, так что сейчас Илье Пономареву остается только посочувствовать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Санкт-Петербурге расследуют нападение на координатора движения «Синие ведерки» Георгия Кокорина. В воскресенье он вступил в конфликт с сотрудником дорожной полиции, попросив его переставить неправильно припаркованный, по мнению Кокорина, автомобиль. Вместо этого на него напали люди в штатском, в которых активисты узнали сотрудников ДПС. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Колпино – не самый благополучный район Петербурга. Именно туда отправился ночной дозор «Синих ведерок» в составе Георгия Кокорина и координатора петербургского движения «Дорожный контроль» Алексея Новикова. Они решили посмотреть, как ночью работает ДПС. И на бульваре трудящихся у дома номер 14 увидели припаркованный на тротуаре патрульный автомобиль. Инспектор оформлял погрузку на эвакуатор задержанного автомобиля. А дальше разыгралась не слишком красивая мизансцена – «Синие ведерки» попытались выяснить у инспектора, почему его автомобиль припаркован на тротуаре. Сотрудники стали объяснять, что это и есть стоянка, несмотря на отсутствие соответствующих знаков. Через несколько минут подъехала черная БМВ, из которой вышли пятеро человек, показавшихся Кокорину знакомыми сотрудников ДПС. Они стали выяснять, как проехать по такому-то адресу, а потом набросились на Кокорина и стали его избивать, угрожать убийством. Сняли куртку с деньгами, банковскими картами, ключами от квартиры и уехали. Георгий Кокорин попал в больницу. У него зафиксированы сильные ссадины лица, сотрясение мозга и перелом скульной кости. До него дозвониться не удалось. У него, по словам координатора «Синих ведерок» в Петербурге Александра Расторгуева, сильно болит голова и вообще он себя плохо чувствует. Вот что говорит об инциденте сам Расторгуев.
Они включили видеорегистраторы и обратились к инспектору, мол, объяснить, почему они нарушают правила движения. Пока один инспектор объяснял, второй инспектор из машины начал судорожно звонить по телефону и вызывать себе подмогу. Через несколько минут к этой машине подъехала БМВ «семерка». Оттуда вышло несколько молодых парней без формы. Они напали на этих ребят. Это происходило на глазах полицейских этих. Они кричали, в общем-то, звали на помощь. Этот полицейский им сказал, а что я могу сделать? Усмехаясь, сидел, смотрел, как людей избивают на глазах.
Видеорегистратор, хоть и разбитый, остался у активистов, а часть записи с началом избиения уже восстановлена и выложена в интернете. Интернет уже взорвался. Активисты пишут, что на видео они узнали сотрудников ДПС в штатском, что Колпино – это вообще бандитский городок со своей мафией.
Автомобилисты, те, которые живут в городе Колпино, опознали в этих людях, в этой гражданской одежде, инспекторов ГИБДД, Колпинского ОВД. Но они были по гражданке. Это какая-то новая сфера, чтобы не заморачиваться в форме. Сейчас, видимо, они создали какую-то оперативную группу из сотрудников ГИБДД без формы. И они приезжают и делают эти разборки. Это полностью беспредел.
Нетрудно догадаться, что у полицейских другая версия происшедшего. На сайте ГУ МВД по Петербургу и области уже есть сообщение, что по поводу возможного бездействия сотрудников ДПС в Колпино во время избиения гражданина, проводится служебная проверка. Там говорится также, что служебный автомобиль в ту ночь стоял на парковке у торгового центра АК, а активисты «Синих ведерок» сами провоцировали конфликт. В принципе, с этим согласен и замдиректора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков, который не скрывает, что у него накопилось раздражение против «Синих ведерок».
3:00 ночи. Колпино. Активисты находят, как им кажется, некий изъян в работе ГИБДД. Ну, мы понимаем, что сотрудники полиции ведут себя лукаво и некрасиво. Они вызывают подмогу, и эта подмога поддала. Но все-таки я считаю, что провокация в этом была. Поэтому я считаю, что этот эпизод по праву все понятная история. А по оценке этической он очень неоднозначен, по крайней мере для меня.
«Синие ведерки» категорически не согласны с такой позицией, говорит Александр Расторгуев.
Их еще покрывает наше ГУВД питерское. Вы сами подошли, сами спровоцировали и сами там сделали эту драку. Хотя на видео там все будет видно, кто это делал. Реакция ГИБДДшников, какая-то организованная преступная группировка, МВД.
Александр Расторгуев имеет в виду, что его коллегам удалось восстановить поврежденное во время избиения видео. И в ближайшее время оно целиком будет выложено в интернете. Он считает, что виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Кирове сегодня возобновился после небольшого перерыва суд над оппозиционером Алексеем Навальным. Следователи, напомню, считают, что во время работы советником губернатора Кировской области в 2009 году Навальный организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса, для чего вступил в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и гендиректором Кировлеса Вячеславом Апалевым. Апалев уже признал свою вину и получил небольшой условный срок. На прошлом заседании Навальный ходатайствовал о переносе сегодняшнего суда. Он хотел присутствовать в Москве на заседании Совета директоров Аэрофлота, членом которого является, однако ему было отказано, и суд, прямую трансляцию которого можно смотреть на нашем сайте свобода.орг, начался в запланированное время. Сегодня продолжился допрос свидетелей обвинения, и сейчас с подробностями в эфире программы «Время свободы» корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова.
Недавно был допрошен очень интересный свидетель Андрей Вотинов. Это бывший советник губернатора Никиты Белых. Он был осужден за мошенничество примерно год назад и приговорен к 3 годам заключения в колонии общего режима. Его обвиняли в вымогательстве все у того же Вячеслава Ополева, директора Кировлеса. Обвиняли в том, что он вымогал 10 миллионов рублей за то, чтобы остановить реорганизацию этого предприятия. Можно сказать, что Вячеслав Ополев просто какая-то демоническая или мученическая фигура. Все у него вымогают деньги, все с ним вступают в преступный сговор. Никита Белых сегодня опять не было на заседании. Ожидается, что, может быть, он завтра вернется из Москвы и появится в зале суда. Митинг, который все это время продолжается около здания суда, вернее, 2 митинга противников и сторонников Навального, продолжался весь день. Вот сейчас он закончился, и я вижу, что активисты собирают плакаты. Полиция, которая должна была смыть или даже вырубить, как шутили сторонники Навального, надпись «Путин вор» с асфальта, так и не появилась к вечеру. То есть столкновения с полицией, если можно так выразиться, были только утром. Сейчас вот Алексей Навальный с адвокатами вышел из здания суда и беседует с людьми, которые ожидали его все это время. Некоторые приехали еще утром. Вообще можно сказать, что уже к Навальному обращаются как к будущему президенту. То есть люди приезжают за 1000 километров с какими-то своими просьбами, проблемами, и он с каждым находит время побеседовать.
Спасибо, Екатерина. Екатерина Лушникова из Кирова о продолжающемся суде над Алексеем Навальным и Петром Офицеровым. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел ходатайство осужденной участницы группы «Pussy Riot» Марии Алехиной об отмене еще двух взысканий, наложенных на нее в исправительной колонии. Одно из них было в итоге отменено. Еще два та же участь постигла в феврале, итого отменены 3 из 4 взысканий. Это может положительно повлиять на рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении Алехиной в ближайшую среду. Остается, впрочем, неясным, будет ли она лично присутствовать в суде. Ранее Алехина заявляла, что готова объявить голодовку в случае, если ее не этапируют из колонии в Березниковский районный суд. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
За все время заключения Мария Алехина получила 4 взыскания. 2 из них касались позднего утреннего подъема, еще одно было связано с невежливым обращением с сотрудниками колонии. По словам Алехины, этот выговор она получила, когда отказалась давать показания в отсутствие адвоката во время разбирательства в колонии по поводу одного из ее проступков. 4-е взыскание связано с попыткой Алехины передать адвокату письмо в Европейский суд по правам человека. 2 из этих взысканий удалось опротестовать в феврале. Суд тогда аннулировал выговор за поздний подъем из-за невежливое поведение. Сегодня было погашено 2-е взыскание за поздний подъем. А через 2 дня, в среду, 22 мая, должен быть рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении Алехиной. По мнению ее адвоката Ирины Хруновой, даже непогашенный выговор не должен стать причиной для отказа в УДО.
Мы будем, конечно, говорить о том, что даже имеющиеся взыскания по закону не являются препятствием для УДО. Адвокат всегда обращается в суд только при наличии каких-либо законных оснований. То есть мы не обращаемся просто так. Если мы не видим никаких шансов, мы не идем в суд, нам это запрещено законом.
Каково сейчас ее состояние, как ее отношения с другими осужденными в колонии?
Нет, все отлично. У нее с другими осужденными нет проблем. Она работает, она в отряде. Единственное, со стороны администрации колонии у нее есть некое усиленное внимание к ней. За ней постоянно ходит человек, который смотрит, что там она делает. Пока каких-то там таких серьезных конфликтов с администрацией нет. Но вот это вот постоянное внимание, оно, конечно, безусловно напрягает. Это делано исключительно для того, чтобы ограничить общение Алехиной с другими осужденными. Потому что когда другие осужденные видят, что администрация очень пристально следит за Алехиной, то у любого осужденного может сложиться впечатление, уж лучше я не буду с ней вообще разговаривать, там общаться, чем потом претензии будут со стороны администрации. Мы рассматриваем это исключительно как ограничение круга общения Алехиной.
Говорила адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова. На днях на странице в социальной сети Facebook другой участницы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой появилось сообщение о том, что Мария Алехина готова 22 мая начать голодовку протеста в случае, если ее не этапируют из колонии в здании суда во время рассмотрения вопроса об ее условно-досрочном освобождении. Адвокат Ирина Хрунова отказалась комментировать это сообщение. В феврале 2012 года панк-группа «Pussy Riot» провела в Храме Христа Спасителя в Москве акцию под названием «Панк-молебен. Богородица Путина прогони». Позже полиция задержала 3 из участниц группы – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Их судили по статье «Хулиганство», и в августе прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил каждую к 2 годам колонии общего режима. Осенью Московский городской суд смягчил приговор в отношении Самуцевич, изменив реальный срок на условный. В защите удалось доказать, что девушка фактически не успела принять участие в панк-молебне. В апреле Зубово-Полянский суд Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении Надежде Толоконниковой, аргументировав это тем, что она не всегда соблюдала правила поведения в колонии, и у нее есть 2 непогашенных взыскания. Защита намерена обжаловать это решение. По мнению участницы панк-группы «Pussy Riot» Екатерины Самуцевич, шансов на УДО для осужденных девушек не очень много. Она также опасается, что в будущем преследованию могут быть подвергнуты и другие люди, которые публично критикуют Русскую Православную Церковь в той или иной художественной форме.
Ну, честно говоря, у нас не очень оптимистическое настроение по поводу УДО, потому что, к сожалению, УДО практически никому не дают. Такой механизм, который сложно воздействовать адвокатам. Поэтому здесь надежд не очень много. Но все может быть. Огромное количество ошибок во время судебного процесса. Сейчас мы, естественно, все это опротестовываем. Надеемся хоть на какой-то результат. Но просто результат такой, что впервые, наверное, художники, сейчас вот 2 людей, Надя Толоконникова и Мария Алехина, сидят в колонии. Непонятно даже за что. Потому что наши действия, они даже не подпадают под административную статью. Потому что не было брани. Не было оскорбления, непосредственно действия, которые можно расценить как оскорбление. Не было практически ничего. Поэтому не очень понятно, как все это могло произойти. К сожалению, этот прецедент произошел. Уголовное дело реализовано. Теперь я не знаю, что будет с художниками, которые потом будут пытаться критиковать Русскую Православную Церковь, Московскую Патриархию. К сожалению, даже была начата некая медийная кампания против нас, так как нужно было заглушить ошибки уголовного процесса. Видимо, была придумана такая кампания травли против нас, которая шла на федеральных каналах, передача Мамонтова, Пименова, где все время произносились эти слова, что мы кощунцы, и показывались непонятные смонтированные кадры. Кстати говоря, использовались материалы уголовного дела еще до начала судебного расследования, что запрещено законом. И создавался такой крайне негативный образ вокруг нас. Сейчас очень многие люди не понимают, что на самом деле происходило. Они не знают детали дела. Они действительно думают, что мы какие-то маргинальные люди, какие-то извращенки, которые зашли в храм и просто оскорбили всех, кого могли, испытывали какие-то чувства ненависти. Естественно, ничего этого не было. И сейчас нужно как-то предпринимать какие-то шаги по защите, может быть, художников, художниц, которые будут критиковать в дальнейшем Русскую Православную Церковь.
Опасения Екатерины Самуцевич также связаны с принятым недавно в первом чтении Государственной Думы законопроектом, направленным на защиту чувств верующих. По мнению сопредседателя Совета Института свободы совести Сергея Бурьянова, подобные законопроекты принимаются для отвлечения внимания общественности от более важных проблем.
Есть серьезные перспективы усиления преследований критиков, сращивания церкви и государства, нарушения светскости и свободы совести. Готовятся какие-то безумные списки врагов, создаются какие-то там православные дружины, в кавычках православные, какие-то казачьи подразделения будут защищать основу нравственности. Какие-то безумные журналисты на федеральных каналах призывают сокрушить челюсть там кощунников, там, ну и так далее, так далее, так далее. То есть это все идет при покровительстве власти. Власти выгодно вбить раскол между различными группами в обществе. Главная проблема между нами всеми и ими, которые сидят, которые продают нефть, газ, перераспределяют финансовые потоки в своих интересах. Мы хотим спросить, ребята, а что вы творите? Прекращайте пилить наши деньги. Они говорят, а вы посмотрите, вон там кощунники, вон там гомосексуалисты, вон там еще кто-то. Мы где? Если мы так сделали, значит, у них все получилось. Они хотят канализировать протестные настроения. Если мы говорим, прекратите разжигать рознь, ненависть, прекратите нарушать свободу совести светского государства, они нам хотят заткнуть глотку. Хотя, в принципе, на мой взгляд, уже более чем достаточно законодательных инструментов. И на государственном уровне действует вот Центр Э как раз для этого, чтобы заткнуть глотку. Нет, им этого мало, еще закон о защите чувств, тогда просто вообще любому можно будет привлечь, посадить за то, что он выступает против нарушения Конституции фактически.
Говорил сопредседатель Совета Института свободы совести Сергей Бурьянов. 13 мая в законопроект о защите чувств верующих были внесены поправки. В новой редакции, в частности, предусматривается ответственность за публичное оскорбление религиозных чувств в виде штрафа до 300 тысяч рублей и лишения свободы на срок до 1 года. Если оскорбительные действия совершаются в храме, то размер штрафа может быть повышен до 500 тысяч, а срок наказания до 3 лет. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Актуальная тема из США. Несмотря на 3 политических скандала, совпавшие по времени и вызвавшие изрядную нервозность в Вашингтоне, рейтинг одобрения деятельности президента США Барака Обамы не упал и остается в известном смысле высоким. При этом большинство американцев критически оценивают действия администрации и считают необходимым дальнейшее расследование всех 3 историй. О чем идет речь, прямо сейчас напомнит корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
На исходе, вероятно, самой тревожной недели за все время президентства Барака Обамы, его рейтинг остается неизменным. Согласно общенациональному опросу, проведенному в пятницу и субботу телекомпанией CNN и международным исследовательским агентством ORC, 53% американцев одобрительно отзываются о том, как Обама справляется с работой в Белом доме. 45% их соотечественников придерживаются противоположного мнения. Стоит сравнить. В начале апреля рейтинг одобрения Обамы был ниже и составлял 51%. По словам организаторов опроса, разница в 2% не выходит за рамки допустимой погрешности. Однако отсутствие падения рейтинга и сохранение его на уровне свыше 50% вероятно станет хорошей новостью для демократов после бурного разбирательства на прошлой неделе в Конгрессе и в СМИ по 3 отдельным эпизодам, которые особо активные оппоненты нынешней администрации склонны сравнивать с Уотергейтским скандалом 40-летней давности. Напомним эти эпизоды. Неоднозначно воспринятая реакция администрации на террористическое нападение на дипломатический объект США в Бенгази в сентябре прошлого года, в результате которого погибли посол в Ливии и еще трое американцев. Ставшие известными придирки чиновников Федерального налогового ведомства IRS к партии чаепития и другим консервативным организациям, отслеживание Министерством юстиции данных о телефонных переговорах сотрудников информационного агентства Associated Press как часть решительных мер по предотвращению утечек информации, связанных с национальной безопасностью. Последний опрос службы Гэллопа выдал результаты даже чуть более благоприятные для Обамы – 51% одобряющих против 42% неодобряющих. Дэвид Эспо, ведущий политический корреспондент агентства Associated Press, нынче обиженного на Минюст, констатирует, несмотря на страхи демократов, прогнозы о развале повестки президента Барака Обамы выглядят преувеличенными после недели сплошных скандалов, политических разбирательств администрации с партийными лидерами в Конгрессе и с учетом нынешнего отсутствия свидетельств причастности овального кабинета к злоупотреблениям. Наблюдатели не исключают, что ситуация может измениться, учитывая вероятность появления новых сенсаций и сохраняющуюся непримиримость республиканцев. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл в воскресном интервью телекомпании NBC в резкой форме отозвался о вычленении налоговиками консервативных групп для скрупулезной проверки их налогового статуса и даже позволил себе обобщение. Фактически в администрации существует повсеместная культура запугивания. IRS – это лишь самый свежий пример. Вместе с тем, как признают МакКоннелл и его однопартиец, глава бюджетного комитета Палаты представителей Дэйв Кэмп, они не располагают свидетельствами того, что нападки IRS на консерваторов были санкционированы Белым домом. У нас нет ничего, позволяющего утверждать, что президенту было об этом неизвестно. Он говорит, что сам узнал об этом из телевизора. Видимо, так оно и есть. Но нам нужно знать, кто все это начал и почему этому позволено было продолжаться столь долго, заявил Кэмп в интервью NBC. Более 70% участников опроса CNN ORC считают неприемлемым взятие агентством IRS консервативных групп под налоговый прицел. 52% респондентов считают недопустимым изучение Министерством юстиции распечаток входящих и исходящих звонков журналистов Associated Press. 59% уверены, что американское правительство все же могло бы предотвратить атаку в Бенгази. 44% считают заявление администрации Обамы вскоре после этой атаки попыткой намеренно ввести общественность в заблуждение. Таким образом, согласно опросу, большинство американцев не считают, что республиканцы переусердствовали в своих требованиях продолжить расследование по всем трем эпизодам. Администрация тем временем пытается снизить накал страстей. В воскресенье эта миссия была поручена старшему советнику Белого дома Дэну Пфайферу, который в один день принял участие в 5 политических телевизионных ток-шоу. Пфайфер утверждает, что Минфин уведомил юридическую службу Белого дома о начатом расследовании злоупотреблений со стороны сотрудников IRS в конце апреля. Сам же президент Обама узнал о притеснениях консервативных групп налоговым ведомством только из сообщений СМИ. Это произошло, когда появились первые сообщения в выпусках новостей в прошлую пятницу, насколько я помню. Почему президенту раньше не доложили? Потому что в нынешней администрации, как и во всех предыдущих, существует основополагающее правило не вмешиваться в независимое расследование, не предпринимать ничего, что могло бы казаться хотя бы намеком на такое вмешательство. 3 ада скандалов, преследующих нынче президента Обаму, пошатнуло его уверенность в себе, сбило с курса повестку его второго срока и открыло перед республиканцами, похоже, бесконечные возможности атаковать его, пишет в газете «Политику» Аарон Дэвид Миллер, бывший дипломат и вице-президент Центра Вильсона в Вашингтоне. Однако за пределами страны зреет 4-я головная боль Обамы – Сирия. В отличие от внутриамериканских проблем, сирийский кризис не иссякнет с прохождением медиацикла. Он не подвластен мерам по снижению ущерба репутации президента. Этот кризис продолжит преследовать президента, угрожая втянуть Америку, утверждает Миллер. Ничто не может так сбить с курса Обаму и принести вред его президентству, как бессрочное военное обязательство США в отношении сирийского кризиса. Сейчас, когда собственный дом американцев нуждается в ремонте, последнее, чего они хотели бы, это видеть, как их президент тратит время и ресурсы в попытках отремонтировать что-то еще. И Обама это знает, пишет бывший дипломат. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В воскресенье в России начало вещание общественное телевидение. О создании этого проекта объявил прежний президент России Дмитрий Медведев в конце 2012 года, во время всплеска в стране гражданской активности. По словам генерального директора ОТР Анатолия Лысенко, канал задумывался для зрителей неравнодушных и общественно активных. При этом Лысенко добавляет, что на канале будут представлены в основном передачи социально-политической тематики. О своих впечатлениях от первого дня вещания общественного телевидения России рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
С самого начала, когда зашла речь об общественном телевидении, хотя и было ощущение такой вдруг появившейся гражданской активности и некоторой растерянности власти по этому поводу, с самого начала иллюзий-то ведь не было, потому что общественное телевидение создавалось не как везде, а решением президента без участия общественности. В общем, не очень понятно, на какие деньги. И так до конца и не сформулированное, собственно, какому обществу и для чего оно нужно. И в этом смысле, конечно, ничего революционного произойти не могло. Вот эта вот эклектика и неопределенность содержания, общество не появилось, страхов стало больше, поляризация и недоверие друг к другу увеличилось. И вот на этом фоне, тем не менее, раз заявка сделана, как мы знаем, и деньги выделены, то проект осуществляется, и набраны люди, и как-то попытались вот сейчас его сформировать с точки зрения программной политики, обозначить некоторый вектор. Ну и, конечно, по первому дню судить вообще рано, потому что это такая, ну, премьерная сетка на посмотреть. Но даже по ней есть ощущение вот этой некоторой эклектичности и стиля, и содержание. Ясно, что там есть ожидания, потому что есть программы, такие как, например, «Социальная сеть», которые делают выходцы бывшего центрального телевидения, такие парфенята из «Гнезда Парфенова». Туда перешел Андрей Норкин, который будет делать программу, как раз связанную с гражданскими активистами, с волонтерами и с этой общественной активностью. «Правда» называется она. «Прав», «Вопрос» и «Да» с восклицательным знаком. Есть, конечно, ощущение, что попытка заговорить о большой стране с точки зрения не главных новостей, а повестки дня из регионов, это тоже верный посыл, так же, как и верный посыл говорить о российской деревне, российской науке. Но только вот как, какими средствами и в какой манере, какой будет эта интонация, пока все это не очевидно. Пока внутри анонсов канала вот ровно два противоположных мнения зрителей, потому что сейчас межпрограммка прослоена такими либо социологией, либо мнениями людей, которые на улице разных городов спрашивали, а, собственно, чего они ждут от общественного телевидения. Так вот, один из мужчин, например, заявляет о том, что это телевидение для людей, и здесь не должно быть никакой оппозиции, оно должно быть такого общегуманитарного, что называется. А другой, наоборот, говорит, я хотел бы, чтобы на этом телевидении рассказывали об оппозиции и власти. Насколько общественное телевидение откликнется на эти нужды, насколько почувствует вот новое ощущение времени, сказать трудно, тем более, что и время как-то с того времени, когда оно было заявлено, тоже сильно поменялось.
А каковы ваши самые яркие впечатления от первого дня? Что-то самое заметное?
Самое заметное, что новости, которые не начинаются с актуальных новостей, хотя есть прямые включения из городов, например, из Ногинска, где дольщики протестовали, и это было очень неплохо. Есть очень неплохие ведущие, которые известны по региональному телевидению, есть более слабые ведущие, есть странное ощущение от первого разговора, который появился же в первый же час вещание, когда Сергей Ломакин, лицо скорее из 90-х, начал разговаривать с министром регионального развития. Опять, может быть, это и не дурно, но, может быть, для общественного телевидения важно было найти лицо более общественно значимое и общественное во всех смыслах, чтобы заявить все-таки о миссии. Занятие несколько часов, и православные священники, и православные пожарные, и российская деревня. Вроде бы с недурным разговором, но в стилистике сельского арестного часа с 30-летней давности. Вот эклектика в заставках, в цвете, в стилистике, в подаче пока это нечто такое, про которое нельзя сказать, что это единый стиль.
О первом дне вещания общественного телевидения России говорила наш обозреватель Анна Качкава, с ней беседовал Валентин Барышников. Будет ли новое общественное телевидение честным и независимым? Мы попросили нашего корреспондента Александра Валиева задать этот вопрос людям на улицах Челябинска.
Ну, я не верю ни одному телеканалу, практически не смотрю телевизор. Ну, разве что фоном включаю, как бы развлекательные программы смотрю. ОРТ, я думаю, тоже смотреть не буду. Не внушает доверия телеканал, созданный нашим правительством.
Я считаю, что любое проправительственное телевидение, оно создается исключительно в целях продвижения идей Кремля. То есть запудривание мозгов электората определенной массы информации, что делается не только Кремлем, что это делается и оппозиция, это делается во всех других странах. То есть это будет еще один инструмент для подачи информации в удобном свете Кремлю.
Телевидение-то, естественно, мы смотрим. Какая-то информация близко к правде, какая-то больше разыграна. А по поводу того, будет ли то телевидение объективное, как, если оно идет от Кремля, ну, какие-то вопросы будут также объективны, а какие-то нет. Но коли его создают, значит, надо Кремлю. Посмотрю, если он будет мне интересен, и я буду видеть, что там такие обсуждаются вопросы, которые как бы насущные на сегодняшний день, то почему бы нет?
Сказать, что я полагаю, что оно будет объективным или не будет, трудно. Поэтому можно сказать так. Я надеюсь, что оно будет объективным. А вообще телевидение, мы смотрим культуру. Когда люди говорят, ой, я вообще не смотрю телевидение, я считаю это просто позеры.
Я считаю, что при нынешней ситуации ни один канал не может быть объективным, потому что они финансируются кем-то. Вот кто-то, кто финансирует, и будет заказывать объективность информации.
Естественно же, я не считаю, что новое общественное телевидение, общественный канал будет каким-то объективным и честным, там будет преподноситься информация. Я не знаю, могли бы хотя бы просто голые факты преподносить без всяких своих оценочных суждений. Но учитывая то, что финансирование полностью идет из государственных источников, безусловно, полная зависимость будет от государственных деятелей, учредителей. У нас в России нет и не может быть каких-либо там источников информации, которые были бы честными и не ангажированными какой-либо там стороной.
Ну, насчет общественного телевидения я ничего сказать не могу, я его не знаю, я его не слышала. Сказать, что оно плохое, нельзя сказать, что оно хорошее, тоже нельзя. Ну, ничего не знаю. Все, что создается с подачи Кремля, естественно, вызывает недоверие. Это естественно. Вот. Что касается вообще телевидения, сказать, что это все плохо нельзя. Я, например, каждый день смотрю Графьев, «Тайны Института благородных девиц».
Так челябинцы отвечали на вопрос, верите ли вы в то, что общественное российское телевидение будет объективным и честным. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня адвокату Станиславу Маркелову, убитому в центре Москвы в 2009 году, исполнилось бы 39 лет. На днях стало известно, что московские власти не разрешили скульптору Александру Цыгалю и инициативной группе граждан установить в Москве памятный знак на месте убийства Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Комиссия по монументальному искусству Москвы отклонила проект памятного знака под предлогом того, что город не должен превращаться в колумбарий. Я поговорил с Александром Цыгалем о том, почему профессиональные архитекторы в комиссии не понимают значения слова «колумбарий», как ему удалось выбить разрешение на установку известного многим москвичам памятника бездомному псу у входа в метро «Менделеевская» и какое место в жизни современного скульптора занимает политика. Как возникла идея вообще сделать такой памятный знак?
Эта история, нужно сказать, меня очень сильно потрясла. Мне стало страшно. Мы уж привыкли ко всем денежным разборам и ко всему. А это просто убили обычных людей, которые делали свое дело, там жили, как-то думали. У меня по этому поводу, ну так как у художника свои, так сказать, тараканы и особенности, мне вот пришла какая-то пластическая мысль в голову. Вот как это можно было бы сделать? И по какому-то странному стечению обстоятельств, через месяц или полтора ко мне пришли два журналиста, друзья Маркелова, и вот сказали, что есть такая вот история, вот не хотел бы я за нее взяться, естественно, бесплатно. Я сказал, что у меня есть соображения, если они их устроят, то я тогда буду делать. И через какое-то время мы опять встретились, я им показал один из эскизов, им понравилось. Они сделали инициативную группу. Пришли уже несколько человек, потом пришло еще больше людей. Смотрели это тоже, это заинтересовало. И вот мы с архитектором Великановым, Александром Великановым, с которым меня связывает очень многолетняя дружба, разработали такой вот проект. И вот, собственно говоря, его и подали на обсуждение.
Что этот памятный знак из себя представляет?
Там очень сложно сделать что-то. Это белые палаты, это памятник архитектуры. На нем нельзя делать ни доску вешать, ничего нельзя. Вот это запрещено законом. Ставить там какую-то вертикальную вещь тоже нельзя, потому что там скверик, и она не будет стоять. И любая вертикальная вещь – это очень серьезное обсуждение города, понимаете, когда в городе появляется. А это на части газона два бронзовых силуэта, вот как обрисовывают милиция вот после убийства. Два бронзовых силуэта. Женский силуэт и мужской силуэт. Я это, в общем, не рассматривал только как вот Маркелов или Бабурова. Это, в общем, достаточно шире. Это любой может там лечь, понимаете? А по сегодняшнему тут не совсем уж так. Вы не так высказали свои мысли, вы не так выглядите, вы не то говорите или делаете. Приходят ряженые казаки, приходят какие-то милоновские идиоты, и приходит какая-то вот эта вот вся хрень, понимаете? И уже убивают людей, уже убили какого-то гея, уже еще что-то происходит. Вот это страшно. И вот это вот место для любого из нас.
Белые палаты, это означает, что это на Причистенке, то есть на месте убийства фактически?
На Причистенке дом один, это белые палаты, около них были убиты. Около прямо входа в эти палаты. Но мы не стали делать на тротуаре, естественно, потому что это будет мешать движению. А отнесли чуть-чуть в сторону, там метров на 12-15.
Вы когда-нибудь испытывали противодействие со стороны властей при реализации ваших замыслов на вашем счету и участие в создании скульптурных композиций для Верховного Суда, для здания Сената в Кремле, для Храма Христа Спасителя? И вот тут вы сталкиваетесь с таким противодействием. Это для вас новое что-то?
Это, в общем-то, для меня не новое. Для меня была несколько неожиданна вся аргументация, которую высказали. Если бы это высказал, скажем, просто чиновник или какой-нибудь обыватель, можно было бы с ним говорить и говорить ему, вот вы там не в курсе дела, вы вот не знаете, вы еще что-то. А это, говорит, председатель совета, архитектор, профессор Мархи, человек, который не может не знать, что ни колумбарий, ни какое-то кладбище, это не может быть даже озвучено, потому что и колумбарий, и кладбище – это место захоронения. Это вовсе не памятник. Тогда что у нас? Вся Москва уставлена памятниками. Это что? Это колумбарий? У нас колумбарий вон на Красной площади. И это никого не парит.
О борьбе за установку памятного знака на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой говорил автор этой идеи, скульптор Александр Цыгаль. Продолжаем программу «Время свободы». Жерар Депардье снова приехал в Саранск. Отметка о регистрации в квартире именно в этом городе стоит в его недавно полученном российском паспорте. Тем не менее, очередной визит экс-француза, сбежавшего от высоких налогов на родине под сенью российского гражданства, энтузиазма у жителей столицы Мордовии уже не вызывает. Почему, выяснял корреспондент «Радио Свободы» в Саранске Игорь Телин.
Первый приезд Депардье в Саранск был все-таки неожиданным для всех. Многие горожане вообще узнали о нем только из выпуска новостей. А местные власти хоть и были рады принимать актера, но цель этого визита была непонятна и им. Поэтому официально было объявлено о том, что Депардье планирует снимать фильм о Пугачеве и интересуется теми местами, где бывал лидер крестьянской войны 18 века. Второй визит Депардье в столицу Мордовии был более деловым. В своем новом российском паспорте он получил штампик о регистрации в квартире на одной из улиц в центре Саранска. Квартира принадлежит то ли самому директору Госфильмофонда России Николаю Бородачеву, то ли его родственникам. Бородачев называет себя другом Депардье. Сам актер не имеет ничего против. Местные власти уже были наслышаны о бизнес-интересах Депардье, поэтому решили его познакомить с экономикой региона. Французу пришлось своими глазами увидеть местные сырзаводы и даже птицефабрики. Было это ему интересно или нет, актер скрыл за маской улыбки, не сходившей на протяжении всей поездки с его лица. В тот раз Депардье принимали как какого-то крупного инвестора, отметил местный политолог Родион Муртазин. И лишь в конце визита выяснилось, что он не собирается вкладывать средства в развитие мордовского аграрного сектора.
Я не думаю, что Депардье здесь какие-то большие деньги будут вкладывать. Это касается, ну, интересов нескольких бизнес-семей мордовских. То есть, вполне возможно, там его имя будет использоваться. Но, с другой стороны, наверное, это просто обычный бренд для местных раскладов.
Очередной, третий визит Жерара Депардье в столицу Мордовии уже не вызывает у горожан большого интереса. Вот точка зрения саранского учителя Сергея Сократова.
Да, в принципе, узнать, наверное, все уже привыкли, и какого-то ажиотажа уже никто не испытывает. Не то, что никто не рад, но и никто не удивляется этой встрече. А вообще, он тут, видимо, коммерцией собрался заниматься. Наш народ относится достаточно осторожно к коммерсантам.
В местных СМИ объявлено, что Жерар Депардье встанет на учет в налоговой инспекции Ленинского района Саранска как индивидуальный предприниматель. Предполагаемая бизнес-активность Жерара Депардье и его партнеров как раз и повлияла на снижение интереса жителей Саранска к его персоне. Это мнение известного спортсмена, чемпиона России по спортивной ходьбе Владимира Станкина.
Ну, я думаю, что его приезд связан с какими-то бизнес-проектами некоторых людей, которые сюда его и затягивают. Первый раз, когда приехал, было интересно. Кураж какой-то, вот, Саранск приехал, артист знаменитый. Ну, а сейчас как-то все это обыденно. Приехал и приехал, еще раз приедет.
Кроме того, горожане уже поняли, что Жерар Депардье, несмотря на наличие саранской регистрации, ну, никак не станет их земляком по-настоящему. Живет он в Бельгии, на постоянное место жительства в столицу Мордовии не переедет, а его короткие визиты в Саранск ничего, кроме неудобств, из-за перекрытия проезда для кавалькады машин сопровождения, не приносят. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Программу «Время свободы» завершит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, который по моей просьбе подвел итоги завершившегося в воскресенье вечером чемпионата мира по хоккею.
В последний чемпионата мира определились все его призеры. В начале сборные Финляндии и США разыграли бронзовые медали. В последнее время эти команды стали чуть ли не принципиальными соперниками. Почти на всех крупных турнирах финны в плей-офф обязательно встречаются с американцами. Эти встречи всегда проходят в весьма драматичной борьбе. Скажем, на играх в Турине 2006 года Финляндия выиграла у США в четвертьфинале 4-3. В Ванкувере в 2010 году американцы взяли реванш в полуфинале 6-1. Упорно получил и этот матч, несмотря на очевидный привкус горечи, который свойственен обычно всем утешительным финалам, как часто называют матч за третье место. Американцы вели в счете 2-0, финны игру выровняли, еще сравняли 2-2, дело дошло до серии буллитов, и тут настал звездный час 19-летнего Алекса Гальчинюка. Это сын известного, впрочем, белорусского хоккеиста. Он дважды реализовал штрафные броски и принес сборной США бронзовые медали чемпионата мира. Ну а в финале встретили сборные Швейцарии и Швеции. Сенсационно попавшая в главный матч турнира Швейцария, между прочим, один из ветеранов хоккейной Европы. Она была четвертой страной, вступившей в Международную федерацию хоккея в конце аж 1908 года. Опередили ее только Франция, Чехия и Великобритания. Швейцарская сборная в своей истории бывала и чемпионом Европы в 1926 году, и серебряным призером домашнего чемпионата мира в Давосе в 1935 году. Но после бронзовых наград чемпионата мира 1956 года она надолго исчезла из списка фаворитов на крупных турнирах. Правда, в 1992 и 1998 годах она занимала четвертые места, но до медалей не дотягивала. А вот шведы, пробившиеся в финал, получили прекрасную возможность прервать тянущуюся с 1986 года неудачную серию хозяев мировых чемпионатов. Именно с тех пор хозяева неизменно не выигрывали домашний чемпионат мира. Нынешний турнир шведы провели очень ровно, к Полуфинал их команду усилили звезды из НХЛ, нападающий Ванкувера Хенрик и Даниэль Седины, а также защитник Александр Эдлер. И без того сильная команда получила необходимое звездное усиление, во многом благодаря чему смогла в четвертьфинале выбить из борьбы за медали очень сильных канадцев. Шведы, конечно, считались фаворитами финала, будучи 8-кратными чемпионами мира и 2-кратными олимпийскими чемпионами. Ну а в пользу швейцарцев говорила разве что победа в групповом турнире чемпионата мира 2013 года, победа над шведами. А кроме того, швейцарцы выиграли у чехов дважды и у канадцев. Поскольку до финала швейцарцы вообще не проиграли на турнире ни одного матча, от них ждали стартового штурма. И действительно, они открыли счет после красивого прохода защитника Романа Йози. Но шведы быстро отыгрались, а потом понемножку стали выходить вперед. А вот в финале матча, в третьем периоде, уже повезло, что называется, шведам. Несколько шайб они забросили после таких достаточно досадных ошибок. Вначале ошибся защитник сборной Швейцарии, и швед Ярмарсон убежал один на один. Потом Эриксон бросил в сторону ворот, а гол получился после рикошета от конька Хенрика Седина. И последнюю шайбу все тот же Хенрик Седин забросил в пустые ворота, когда швейцарцы пошли ва-банк, сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока.
Алексей Кузнецов об итогах чемпионата мира по хоккею в Швеции и Финляндии. На этом мы завершаем выпуск информационной программы «Время свободы». С вами был Марк Крутов. Информационные итоги дня подведет в 20 часов по московскому времени мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас на сайте свободы.орг и на коротких волнах. Всего вам доброго.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Год премьерства Медведева. Застой или провал? Беседуем с первым заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий Булатом Нигматуллиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи, время московское. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».